Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 20 января, среда, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшней передачи – события и комментарии, история, философия, тайные знания. Событий все больше и больше, поэтому комментариев придется задавать все больше и больше. Хочется, конечно, больше внимания уделить истории, философии и то, что скрыто от глаз публики, то, что называется тайными знаниями. Но, тем не менее, я так полагаю, что придется, в общем-то, комментировать события, потому что они, вот как я в прошлой передаче говорил, что со стремительностью снежной лавины развиваются. Ну, в общем-то, значит, и если в прошлый раз, в общем-то, еще не ясно было, как оно будет развиваться, я вот сказал, что не ясно. То есть теперь вот для меня, во всяком случае, есть определенная ясность, и вот этой ясностью я с вами сегодня поделюсь. Вот, значит, ну, сегодняшние новости и вчерашние новости. Ну, вот вчера нашей программы не было в эфире, потому что понедельник, среда, пятница наш выход в эфир 22 часа Москвы. Это для тех, кто слушает записи, прямой эфир, понедельник, среда, пятница в 22 часа по московскому времени. Зайти и увидеть видео прямой эфир, аудио прямой эфир вы можете на сайте агентства русской информации ari.ru, слушать радио, нажав кнопку «Слушать радио», и там вы сможете выбрать, что смотреть, аудио или видео. Вот. Теперь то, что касается развития событий. Ну, сначала, значит, общий фон. Общий фон, понятно, что задает цена на нефть. Вчера цена на нефть падала до 27 там, с чем-то долларов, сегодня она опять упала до 27,5 долларов. Это нефть Brent, марки Brent. То есть это смешанная нефть, там, в общем-то, более-менее приличных сортов. А так как в России много нефти с повышенным содержанием серы, которая считается тяжелой нефтью, не очень качественной, поэтому сорта нефти, которые продает Россия, сорт нефти, который продает Россия, называется Urals. Ну, вот. Так вот, Urals процентов на 10 стоит дешевле, чем Brent. Ну, то есть, грубо говоря, если от 27,5 долларов отнять еще 2,6 долларов, значит, доставку транспортом, значит, или там оплату транспортных сетей и так далее и тому подобное, получается, в общем-то, очень-очень кисло. Вот. На самом деле, на сегодняшний день, я так полагаю, нужно констатировать такой факт, что бюджет Российской Федерации лишился процентов 60 поступлений, если не больше. То есть бюджета нет. Причем там доллар, два, там три доллара они пару погоды не делают. Второе, то, что стало ясно уже в конце прошлого года, сейчас оно, в общем-то, эта ясность укрепилась, это стало ясно, что цена на нефть упала всерьез и надолго. И вообще не факт, что она когда-нибудь вырастет. То есть она вырастет когда-нибудь, вот. Но когда это будет, неизвестно. В прошлый раз она выросла через 16 лет после вот такого, в общем-то, рекордного падения, пике. Вот, в 85-м году, значит, и не помог ни Чернобыль, и ничего подобное. Значит, по поводу Чернобыля я уже как-то в передаче говорил, что, возможно, эта диверсия была сделана именно для того, чтобы подстегнуть цены на нефть. Ничего удивительного нет, это не я высказал, а высказали некоторые, в общем-то, исследователи, специалисты, которые, в общем-то, выдвинули такую версию. Это версия только. Я так полагаю, что в этой версии есть какая-то искорка, вот, которую можно рассматривать, какая доля истины, возможно, есть. Возможно, не факт. Вот. Значит, это, конечно, чудовищно, но, тем не менее, мы, в общем-то, так сказать, привыкли к тому, что советская власть, она готова на любые чудовищные поступки для того, чтобы решить какие-то свои задачи. Вот. Но своя задача у этой советской власти, и задача номер один была только удержаться у власти. Все. Вот. Когда они добрались до нее, они уже, так сказать, перестали думать о народе, там, о каких-то там высоких идеях, хотя там они трезвонили, вот, но тем не менее они перестали об этом думать. Главная их задача была удержаться у власти любой ценой. Любой – это именно любой ценой. Вот. Поэтому с Чернобылем, я так полагаю, что отметать эту версию не стоит. Не стоит. Ее надо, наверное, внимательно изучить. Вот. Я, в общем-то, буду изучать эти материалы. В связи с этим понятно, что наверху царит паника. Вот. И в то же время понятно, как оно будет дальше развиваться. Дело вот в чем. Значит, ситуация эта повторяет в деталях ситуацию 1985-86 годов, которые привели к краху Советского Союза, советской экономики, краху социализма, ну и, в общем-то, так сказать, не только Советского Союза, а всей социалистической системы. Ну, вот. И поэтому как раз и ясно, что будет дальше. То есть, на самом деле, в общем-то, с одной стороны, как бы приятная, а с другой стороны, она, в общем-то, может и неприятная, вот, а может, неприятная и приятная. Неприятность состоит в том, что впереди кризис для Российской Федерации, и последствия этого кризиса почувствует большинство населения Российской Федерации. Большинство, не все. Я хочу сказать, последствия кризиса конца 80-х годов тоже почувствовали не все. И на самом деле были люди, которые, в общем-то, так сказать, и в этот кризис умели там что-то делать, вот, могли что-то делать. Были там, в общем-то, и наверху приспособленцы, которые перестроились грамотно. Вот, там, значит. То есть... кризис, он ударил по всем, но это были люди, которые, в общем-то, были взросшены советской системой, ну вот, и советская система, она, в общем-то, так сказать, оказалась в тупике, оказалась повержена, и эти люди оказались, в общем-то, так сказать, у разбитого корыта. Они же там строили какие-то карьеры, какие-то там научные степени защищали, комсомольско-коммунистические карьеры. Но с комсомольско-коммунистическими карьерами, конечно, было не все так просто. Ну вот, все-таки кто-то сумел ее продолжить в новых условиях, эту комсомольско-коммунистическую карьеру. Но это вот по-разному там было. Там еще какие-то хозяйственные карьеры делали, научные. Вот. Но просто люди на работе работали, честно отдавали свой труд вот этому государству, а потом, в общем-то, оказалось, что это ничего не нужно. И сегодня, вот, значит, неприятное состоит в том, что впереди этот кризис. Впереди. Впереди проблемы, впереди для людей, для каждого, значит, преодоление этого кризиса. Приятное состоит в том, что мы, в общем-то, знаем, что будет. Вот. То есть, я в прошлой передаче говорил, что вот мы, так сказать, сложно пока еще определиться. Вот сейчас уже я готов высказать свою версию событий. Все будет так, как было в 85-91 годах. Единственный вопрос, все будет, может быть, немножко сжато, немножечко быстрее, немножечко в других условиях. Но на самом деле вся партитура, вот как говорят там в этом самом, значит, в опере, в оперете, она будет тоже той же самой. И тот человек, который знает то, что случилось тогда, он, в принципе, так сказать, открывает события тех лет, вот, читает газеты тех лет, но надо как-то сжать, нужны какие-то там исследования, а может, не надо исследования, достаточно... кому-то, кто был уже в таком зрелом возрасте, напрячь память и, в общем-то, вспомнить, все повторится буквально. Это является, значит, здесь вот это как раз является неприятным для режима. То есть для режима две неприятные вещи. Для него неприятно то, что, значит, кризис, вот цены на нефть упали. Вторая неприятная вещь, что все знают, что дальше будет. А что все знают? Все знают, что режим потерпит крах. То есть, понимаете, сейчас запущен некий механизм, он уже понятен на уровне подсознания, я просто сейчас вербализирую, то есть словами говорю о том, что будет. Через какое-то время все это поймут, что будет. Вот, и начнут действовать, значит, в режиме, когда они знают, что будет. И режиму ничего в этой ситуации не сделать. Тем более, что товарищи с этого режима, они вот буквально повторяют все шаги 80-х годов. Сегодня было заседание какого-то совета по малому предпринимательству, вот, значит, и там еще там как-то он там называется, значит, во главе там с президентом. Значит, там какая-то аудитория, президент Российской Федерации выступает, рассказывает о том, что нужно там вот сделать то-то, то-то, поддержать, мы поддерживаем, все, так сказать, вот. То же самое было в середине 80-х и в конце там было. Значит, с одной стороны, вот, значит, позавчера, или вчера, значит, встреча того же самого президента, того же самого персонажа с главным налоговиком страны, значит, обсуждение, как тут собирать налоги. Значит, ага, нужно собрать все в кучу, то есть вы... Идея какая? Надо выжать все. А то тут какие-то, в общем-то, несознательные люди уклоняются. То есть, вот. То есть, с одной стороны, борьба с нетрудовыми доходами была такая в Советском Союзе. Вот. Значит, то есть, когда человек, вместо того, чтобы отдавать там свой труд, свое время этому государству советскому, он, значит, там трудился где-то там, значит, у себя там в подвальчике или еще где-то там на дому трудился, значит, занимался частным извозом, это называлось нетрудовой доход. То есть, проехал там на своей машине, подвез кого-то, заработал денег, благо клиенты были, вот, там, сдал квартиру, там, ну, там масса каких-то нетрудовых, в кавычках, доходов были, там, значит, что-то сделал, продал, все это нетрудовые доходы были, ну, вот. С одной стороны, борьба с нетрудовыми доходами, а с другой стороны, значит, нужно что-то делать, чтобы люди, как бы, значит, хотя бы сами себя обеспечили. Поэтому борьба за, значит, хозрасчет, там, значит, сначала с хозрасчета они начали, а потом, значит, кооперативное движение. Типа, ну, давайте, создавайте кооперативы, идите там, что-то делайте, там, и кормите себя сами, ребята. Создавайте там продукцию и кормите себя сами. То есть, в принципе, та же самая история. С одной стороны, содрать как можно больше денег, с другой стороны, понятно, что эта часть людей окажется на улице. Огромное количество всяких бюджетников, всяких там, в общем-то, социальных групп, вот, созданных государством. Они искусственно, эти социальные группы. Они, эти социальные группы, окажутся, значит, там их доходы ниже прожиточного минимума, вот. Значит, какое-то количество, значит, там предприятий, там, оборонки, там, еще какие-то предприятия, которые держались на госзаказах, вообще, так сказать, жили за счет бюджета, все это накроется медным тазом. Вот. Естественно, значит, нужно куда-то направить людей. Поэтому, с другой стороны, они говорят, идите, зарабатывайте, вот малый бизнес, мы вам там, в общем, 2 года налогов не будем с вами брать. Национальная идея. То есть, названа это национальная идея, что национальная идея — это малый бизнес, вот, и, значит, частное предпринимательство. Ну, это хорошо, вот, с одной стороны. Просто не сообщили, про какую нацию речь идет. Не сообщили совершенно, упустили из виду. Вот, значит, а это, кстати, ключевой момент. В национальной идее ключевой момент. Какая? Пакистанская национальная идея, индийская или общечеловеческая национальная идея. А у нас в России вроде она звучит национально, но для... в россиянской интерпретации, она, эта национальная идея может звучать как, значит, национальная идея, да, у нас общечеловеческая, но она такая национально-общечеловеческая, то есть непонятно чья, непонятно для кого, кто адресат. Вот, так и здесь непонятно, кто адресат, потому что национальная идея, она подразумевает некий этнос, некую национальную группу, а у нас вот россияне, в общем, подразумеваются, но россияне не являются национальной группой, не являются, вот. То есть, вот этот момент они в национальной идее упустили. Поэтому, значит, работать ничего не будет. Вот. То есть, ситуация, вот она повторяется. Просто зеркально. Значит, дальше мы прекрасно знаем, что там дальше будет. Значит, там будут сбрасывать различных, так сказать, союзников. Вот. Союзников, там, балласт. Знаете, как раньше в Советском Союзе, значит, сбрасывали балласт. Вот. Значит, тоже, значит, чуть попозже начнут сбрасывать балласт. Вот. Перестанут, в общем-то, я так полагаю, датировать такие, так сказать, замечательные республики, как Белоруссия, вот, хотя это, в общем-то, русская республика, вот, перестанут, значит, с Украиной там, в общем, слава богу, как-то разобрались уже, вот, но дальше, так сказать, остатки этого балласта тоже будут сбрасывать. Основной балласт еще сбросили тогда. Не факт, что это там в чистом виде балласт, но так она, россиянская экономика была устроена, что эти, значит, республики, они, в общем-то, потребляли какие-то ресурсы, вот, и потребляют ресурсы какие-то, в общем-то, так сказать, там какие-то деньги туда вкладываются, там, раздавали деньги, как вы помните, вот еще в прошлом году их раздавали, вот человек приедет там из Киргизии, там человек и говорит, дайте мне денег, ему раз, полмиллиарда долларов. Американцы, значит, за там 250 миллионов долларов, там, за эту арендную плату, за эту военную базу, там, в общем-то, так сказать, там, потребовали у этого самого, у этих президентов Киргизии там чуть ли не плясать там на голове, там, в общем-то, так сказать, вот, там, делать какие-то кульбиты, вот. А тут вот просто приезжает ему полмиллиарда долларов, ну, нате вам полмиллиарда. Приехали вот эти самые, значит, добрые абхазские, значит, тут друзья-партнеры, значит, или Сурков приехал к ним, значит, ну, я думаю, перед этим они приехали. А потом Сурков туда подъехал, значит, на эти 5 миллиардов рублей. Ну, и таких много. Там Чечня замечательная Чечня, строит там какие-то грандиозные сооружения, вот найти вот то, найти это. Вот. Я так полагаю, что все это скоро закончится. уже там прекращено строительство каких-то магистралей, уже прекращены там какие-то стройки, вот тот же самый космодром какой-то там, заморожено что-то. Я так полагаю, что замороженных строек будет очень много. Ну, то есть огромное количество вот этих строителей, строительных фирм окажется без работы. Ну, то есть это такой тоже немаловажный момент. Не знаю, как насчет там чемпионата мира по футболу, там будут там вкладывать деньги, не будут, это бабушка надвое сказала. Но факт остается фактом. То же самое точно было в Советском Союзе. Значит, прекратятся там всякие эти программы модернизации такой бюрократической, таких бюрократических государственных там или полугосударственных предприятий. Все, а эти люди окажутся тоже на улице. Вот. Дальше что? Дальше они попытаются изобразить некий плюрализм. Плюрализм, то есть через какое-то время. То есть вот можно вот буквально вот читать вот эти решения там партии, там какие-то решения, значит, какую-нибудь одну газету возьмите, там газету «Правда» или газету «Правда» и «Известия». И почитайте так, ну, через 10 номеров, чтобы там особо не тратить время на переваривание этого, в общем, мусора информационного. Там, конечно, основная масса – шлак, мусор. Ну вот, все будет один в один. Те же самые люди, та же самая пятая колонна, они, значит, потом там через какое-то время запланируют также, так сказать, вот, транзит своей власти. Уже сейчас они планируют транзит власти. Ага, случится какое-то народное там выступление, или там они сами его организуют, это народное выступление, чтобы упредить. Вот. А дальше, чтобы возглавить это дело и опять рассесться по местам. Вот как на Украине. Ну, вот. То есть... Уже, видите, Греф уже выступил. Уже у нас выяснилось, что у нас есть вот этот экономист. У нас есть уже экономист. Ну, у кого у нас, я не знаю. Это так я говорю, это фигурально выражаюсь. Экономист оппозиционный Герман Греф. Ну, даром, что он там был министром экономического развития. Значит, и сейчас там руководитель Сбербанка. Вот. Но, тем не менее, уже как бы есть. Тогда тоже были всякие аганбегяны. То есть, это так интересно было, знаете. Значит, и народ ведь велся, самое что смешное, народ ведь велся, значит, там, академик аганбегян. Что-то там он предлагал, там, какой-то Шаталин был, там, еще хер знает кто, извините за выражение. Вот. Ну, хочется выразиться еще грубее в отношении них. Вот. Вот эта фамилия на ум приходит. Или Явлинский. Замечательный вот этот товарищ Явлинский. Вот, которого тут тоже, так сказать, либералы записали. Кто такой был Явлинский? Явлинский работал тоже в Госплане. Кто такой Шаталин? Тоже там работал в каком-то Госплане там, или в каком-то, значит, каком-то институте там, при ЦК КПСС по там, планированию чему-то. Я Ганбегян в Академии наук СССР работал. Вот, возглавлял или там был каким-то руководителем в экономической секции Академии наук. То есть... Сейчас забегают всякие там академики, значит, начнут там, значит, выдвигать тут какие-то инициативы замечательные, пресса будет подхватывать эти инициативы. Ну, естественно, что все в рамках сохранения нынешнего режима. Вот. И, естественно, ничего этого не получится. Опять все уже знают, что это ничего не получится. Самое что смешное, понимаете? Все уже знают, что ничего не получится. Вот. То есть, если раньше как-то публика-то велась, то теперь, в общем-то, умные люди, но не все. Публика там простая, там попроще, конечно, она, значит, может, не помнит, забыла, но люди-то, основная масса это будут помнить. То есть, в этом, в общем-то, самое интересное. Это как дежавю. Просмотр уже просмотренного фильма, только вот немножко, значит, другое это самое, ремейк, как это называется в Голливуде. Вот, значит, ремейк. То есть, у нас будет ремейк 86-91 годов. Ну, вот. В ремейке что? Иногда, конечно, интересно посмотреть ремейк. Новые камеры, там, цвета, новые актеры там, другие. Значит, но ты, в общем-то, знаешь в этом ремейке все. Ну, людям хочется посмотреть, там, вспомнить это самое, там, поностальгировать по тому фильму, потом смотрят ремейк. Но в жизни этот ремейк, это, он имеет другую реализацию, другое приобретает другое звучание. То есть то, что публика, она, в общем-то, знает, ее уже не обмануть. Вот. Вот это, в этом, конечно, очень, так сказать, с одной стороны, необычно, вот, так сказать, необычная ситуация в этом, а с другой стороны, оно и как-то приятно. Ты уже знаешь, чем это все закончится. Закончится, опять повторю, крахом режима. Ну, к сожалению или к счастью, так сказать, все оно так и закончится. Ничего, то есть, не изменить абсолютно. Ничего. И понимаете, как бы, какой момент? Если тогда даже люди даже представить не могли, что Советский Союз, чтобы мог закончить крахом, да в мыслях такого, социализма, чтобы не стало. Да вообще тут, так сказать, фантасты вот эти околосоветские, они писали о социалистическом обществе там 2000 какого-то года. Вот, значит, о грядущем коммунизме, так сказать, потому что по-другому нельзя было даже думать. То теперь, естественно, значит, если Советский Союз уж навернулся, значит, тем более этот первый фильм мы знаем, в общем-то, а сейчас вот ремейк, и мы знаем концовку. Мы знаем концовку, и поэтому вот, знаете, все уже жестко, жестко, очень жестко расписано. Просто жестко. То есть, удивительно жестко. И все будет повторяться как по нотам. Все уже будут, значит, действовать как вот в фильме. А тут, так, знаете, как это будет? Как, так вот уже есть сценарий. Почему ты так действуешь? Почему? Так сценарий есть. Все, понимаете, сценарий. Вот, значит, так что будем сейчас жить по сценарию. С другой стороны, выход этого сценария после 91-го года, там, значит, не все, вот как раз не все будет по сценарию. Вот до 91-го, до краха оно будет все по сценарию. А вот дальше не все будет по сценарию. Поэтому нам, как думающим умным людям, нужно, в общем, смотреть в будущее. Сейчас вот меня спрашивают, вот, не спрашивают, а пишут: Владислав, что же вы такое говорите? Вы там говорите, там сидеть и ждать. Вот. Я еще раз повторю, спокойно относиться к событиям. Спокойно относиться к событиям, потому что сейчас это не наша партия, не наше время. Значит, пусть они сами разбираются. Сейчас они сами будут разбираться. Они сейчас сами будут действовать по сценарию. Мы этот сценарий никак не ускорим, не затормозим. Вообще никак. Потому что публика в России, особенно, в общем-то, национально мыслящая вот, публика, она отстранена от всякого влияния. Ну, можем какие-то идеи подкидывать, но, в общем-то, это, скорее, все равно, вот вы обратите внимание, идеи-то звучат, а паровоз движется по своим рельсам. Идеи-то звучат, а паровоз, в общем-то, едет, упрямо едет по этим рельсам. Вот они упрямо по ним едут. Ведь им же говорили, что цены на нефть упадут. Причем начало-то всех этих, этого ремейка, это началось, так сказать, как это, приквел. Приквел, вот. Значит, начало-то ремейка было тоже такое же, как вот в Советском Союзе. Там, конец 70-х годов, значит, в Советском Союзе, значит, залитые нефтедолларом вот эти, значит, партийные аппаратчики, значит, эти нефти, на эти нефтедоллары что-то покупают. Но ничего не делают, ничего не делают. Они решили, что все будет замечательно, какие-то ваяют грандиозные планы. Но ничего не делают для вот реальной перестройки. В Китае делают. В Китае в 79-м году началась вот это, начались китайские реформы. Дэн Сяопин сказал, все, мы тут немножко сворачиваем с этого исторического социалистического пути, там частное предпринимательство и так далее. И пошли туда. А в Советском Союзе ничего не делают. Вот. Они, значит, кайфуют. Вот в этих, купаются в этих нефтедолларах, раздают их направо-налево, значит, там какие-то покупают какой-то ширпотреб. И вот когда в Российской Федерации, в России, в конце 2000-х годов, значит, случился первый кризис, уже, так сказать, тогда все говорили, что будет вот так. Вот мы говорили, будет так. Но не только мы говорили. Масса людей толковых, которые, в общем-то, помнят этот приквел, вот, 70-х, начало 80-х годов, они говорят, что потом цены на нефть упадут. Нет. Значит, товарищи жестко следовали сценарию. Товарищи в Кремле жестко следовали сценарию. Паровоз шел по этим рельсам. Никуда не сдвигаясь, ничего, в общем-то, так сказать, мы тут знаем сами с усами. Значит, все, 85-й год наступил, вот, ну, значит, сейчас он 2015-й, вот, 2016-й, ровно 30 лет так. Все сдвинулось на 30 лет. Вот. И они повторяют те же самые ошибки. Абсолютно, так сказать, и те же самые шаги. Они, может быть, даже не совсем ошибочные. Там вот встреча с этим малым бизнесом, это не ошибка. Это не ошибка. Поздно. Поздно. Тогда в Советском Союзе тоже они начали, в общем-то, так сказать, какие-то шаги. Значит, но опять же, ничего для того, чтобы малый бизнес развивался, сделано не было. И сейчас будет точно то же самое. Ничего не будет сделано. Потому что все понятно, что нужно для того, чтобы он развивался. Нужны справедливые суды, нужно, чтобы, значит, не было вот этого административного давления, нужно было землю раздать, промзоны сделать, ну и так далее и тому подобное. Вот. Деньги, вот остались деньги, их вытащить и раздать людям. Но они будут продолжать точно так же, как тогда, выполнять жестко свою программу. То есть они жестко будут, значит, собирать эти деньги, чтобы выполнить свой бюджет, вот этот, вот. Значит, все это будет вызывать озлобление. Все это накапливаться, значит, катастрофическая ситуация, она будет, накопление, да, катастрофической ситуации будет продолжаться, и, в общем-то, все это будет выливаться в то, что, в общем-то, во что выливалось в свое время в Советском Союзе. Вот. Значит, вообще вот весь этот советский, постсоветский мир, он вообще весь испытывает некую такую, некие сложные времена. Вот, экономическую катастрофу. Вот смотрите, Украина была. Это же следствие экономической катастрофы. Вот сейчас вот Молдавия. Вот мы смотрим, в Молдавии там штурмуют этот парламент, значит, там пытаются поделить какие-то места там, в общем-то, в этом правительстве. На самом деле это агония вот этого постсоветского мира. А по большому счету это продолжение разложения советского вот этого союза, советского строя. Вот. Потому что там тоже, в общем-то, в Молдавии, они вроде бы там сказали, что мы на Запад хотим. На самом деле это все постсовок. И на Украине вот то, что сейчас происходит, это постсовок. Вот. Единственное, у них шанс был у украинцев, ну, чисто теоретически, правда, был шанс, в общем, начинать что-то строить нормально. Нет, опять те же самые люди расселись, поменялись местами и продолжили дожирать Украину. Там они не все дожрали, они там друг друга еще там должны дожрать. Вот. Значит, но все идет, в общем-то, к одному концу. Вот. И, соответственно, раз все знают, здесь вот какой вот нюанс, раз все знают о том, чем это закончится, вот, соответственно, все это будет намного быстрее, вот, и, возможно, даже как бы психологически менее болезненно. То есть население будет готово совершенно спокойно воспринимать грядущий крах системы. Вот. Никто там особо, так сказать, переживать не будет. И вот это вот такая ситуация достаточно неприятная для власть имущих. Вот им дурака повалять им, в общем-то, не удастся. Вот. Конечно, есть какой-то шанс, что они там предпримут какие-то экстраординарные шаги. Но для этого, понимаете, там должен появиться какой-то гений. Гений, к сожалению, там, в общем-то, не видно. Или позвать кого-то. Ну, вряд ли они позовут. Вряд ли они кого-то позовут, каких-то гениев. Вот. В теории все возможно. В теории. Но сейчас все жестко задано в этих рамках. Или, допустим, показывают, значит, замечательный пример. Значит, они с помощью правоохранительных органов борются там вот с этими с лифтерами в Москве, и вот с этими с некачественными или там плохими лифтами, или, так сказать, как это выразить, я даже не знаю, значит, с лифтовым, я не знаю, значит, с запущенным лифтовым хозяйством, ну, как-то так. То есть чисто хозяйственный термин, значит, какие-то прокуроры ходят по Москве и проверяют лифты. Но это же, в общем-то, ребята, это же какой-то бред. Знаешь, сегодня показывают, значит, там на трассе вот эта самая Москва, там вот эта платная трасса, Москва, там Зеленоград или там, значит, в Питер, вот, которая новая трасса платная появилась, там по этой трассе никто не ездит, там какие-то безумная цена, там 350 рублей за 11 километров, кому оно нужно, вот. Значит, опять проверяют прокуроры. Так, ребята, вы возьмите тогда, так сказать, и перенесите вообще правительство в прокуратуру. Назовите правительством прокуратура. Прокуратура, правительственная прокуратура или как-то еще. Потому что у прокуратуры другая задача. Совершенно другая задача. Не лифты проверять, не дороги, значит, а, значит, другие дела делать. Лучше вообще не делать. Вот, понимаете, убрать ее подальше, сократить ее там раз в 10. Вот. Либо тогда действительно передайте ей, так сказать, функцию управления. Боюсь, что от этого толку никакого не будет. Потому что этим должны и дорогами, и лифтами должны заниматься соответствующие ведомства. Безумие в том, что значит, вот этот комплекс «Алые паруса», значит, так сказать, в голове не укладывается, он является лучшим жилым комплексом, самым элитным, крутым жилым комплексом в России, соответственно, в Москве. Я просто читал, там, когда там это, какие-то компроматы были, там сообщили, что Глазьеву там, после там, участия в выборах в Красноярском крае, там он то ли за Лебедя, то ли против, то ли там, так сказать, еще там, я не помню. Значит, я просто помню, вот единственное, там, или там вообще Лебедя никакого не было, я просто помню единственное, что ему дали за... Он после этого получил квартиру в этих алых парусах. Вот. А потом еще там кто-то в этих алых парусах живет. Какие-то важные люди. То есть квартира стоит стоила от миллиона до двух миллионов долларов. Сейчас не знаю, но она, знаете, цены просто безумные. Вот, понимаете, цена выше, чем в Нью-Йорке. Вот. И вот такие лифты, значит, да, а дальше самое смешное начинается. Я читаю тут про эти лифты. Значит, лифтер получает от 15 до 30 тысяч рублей. Ребята, в Москве, ну, лифт, который обслуживает этих людей, значит, где на 27 этаж без лифта никак не добраться. Ребята, нет таких зарплат. Специалист столько не может получать. Ну, это понятно. Специалист не будет за эти деньги работать. То есть, вот вам вся экономика, их экономическая мысль. То есть, с одной стороны, они пытаются тут сделать вид, что они тут управляют экономикой. Вот эти Глазьевы там, значит, живут подобные, там, как Глазьев. А с другой стороны, вот у них там, значит, управляющая компания, вот они же там договорились с ней, и, видимо, платят какие-то копейки. А управляющая компания нанимает там другую компанию, вот лифтеров, которая платит 15, там, от 15 до 30 тысяч рублей. Даже пусть она 30 тысяч рублей платит. Это безумие. Понимаете, безумие. Я посмотрел там эти фотографии вот этих панелей в лифтах. Вот, там, загаженные, засранные, там, в общем-то. Я почитал, что в этом доме там постоянно какие-то квартиры обворовываются. Вот он результат. Что они даже вот построили вот этот супер-пупер-мегапупер комплекс, и даже в этом комплексе там жить невозможно. То есть, они не могут создать ничего, где можно было бы жить. Поэтому, естественно, они там пытаются купить квартирки в Майами, там, и, значит, видят свое будущее там. Вот. Естественно, и в стране жить невозможно. Если уже они для себя не могут создать там, в общем-то, один там уголок, где можно было бы нормально жить, значит, и в стране тем более. Поэтому, конечно, вопрос стоит в коренной смене вообще вот этих, так сказать, людей. Сами менять они не будут. Поэтому я говорю, что Кремль ничего не может сделать. Может там позвать вот, кого-то позвать. Меня, например, я шучу. Вот, нет. Вот. Тут я даже, так сказать, я боюсь, что не смогу помочь никакому Кремлю. Тут нужен кто-то другой. Вот. И тогда что-то, так сказать, этот человек может сделать. Но мне неизвестны такие люди, понимаете, так сказать. Вот. Потому что, сделать практически ничего невозможно. Вот. Ну, может быть, они есть. Может, с Запада они могут кого-то выписать. Может быть, в теории. Вот. Но вряд ли кто это сделает. Вот. И там ни одного. Там один человек, там, понимаете, так сказать, не сделает. Вот, значит, и нормальный человек даже, у меня такое ощущение, нормальный человек даже не захочет этого делать. Он просто не захочет этого делать. Вот, понимаете, так сказать. Я думаю, что нормальный человек, ознакомившись с ситуацией, вот с этими делами, он поймет, что сделать ничего невозможно. И плюс еще есть сценарий готовый. Все. Мы играем ремейк. Что вы хотите? Вы хотите, чтобы ремейка был другой конец? Да, хотим, чтобы у ремейка был другой конец. Нет, так сказать, это самое. Значит, вы знаете, тогда, так сказать, там, тут нужно все переписывать. Все переписывать, вряд ли что-то получится. Вот. Так что, к сожалению, значит, вот, а может, или к счастью, я не знаю еще. Вот. Мы двигаемся вот по этим рельсам. Вот. Так, отвечу на ваши вопросы. Вот. Так, Владимир Н., знакомый, работающий в банке, сказали, что на какое-то короткое время доллар зависнет на отметке 80 рублей, а потом достаточно резко упадет до 100. По-моему, вы или еще кто-то писали, что Центробанк РФ несколько месяцев назад разослал уведомление во все банки провести стресс-тест своих банковских систем, исходя из курса 120 рублей за доллар. Ну вот, пожалуйста. То есть, понимаете, все понимают, что рубль будет продолжать падение. Почему? Потому что бюджет они сверстали, им под этот бюджет нужно, значит, в общем, подогнать финансирование, денежную массу. Чтобы подогнать денежную массу, она должна соответствовать какой-то долларовой, так сказать, массе. Вот. Значит, американцы, какие-то специалисты посчитали, вот мне там дали ссылку, я сходил по ней, значит, они считают, что для того, чтобы подогнать, значит, рублевую массу вот к долларовой, там, в общем-то, как-то сбалансировать бюджет, значит, цена доллара должна быть где-то 230-260 рублей. Вот как-то так. Я не берусь сказать, что оно так и будет, но как так. Но опять же, Вспоминая конец 80-х, начало 90-х годов, мы видим то же самое. Абсолютно. Все абсолютно точно так же. Вот. Значит, так. Александр, Владислав, здравия. Вы правы. Сегодня впервые за последние несколько лет Карачаево-Черкесия вышла из зоны высокодотационных регионов. В настоящее время республика стала в ряд с просто дотационными субъектами. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил глава республики Рашид Тымрезов. Регнум. Ну вот, понимаете. Сейчас начнутся проблемы вот с этими дотационными республиками. Весь Кавказ, а они, в общем-то, как они дотации эти получали? Там у них какие-то взрывы начинались, какая-то буза начиналась. Весь Кавказ, значит, он сейчас заходит ходуном. Так же, как вот когда у Советского Союза закончились деньги, значит, местные элиты спровоцировали какие-то вот события у себя в регионах. И местные элиты, там, в общем-то, и, как, и пятая колонна, шестая, седьмая колонна, значит, я думаю, что не всегда это были какие-то там, значит, зарубежные спецслужбы. Зачастую это были вот свои, так сказать, местные спецслужбы, которые все это сделали, а потом, значит, товарищи вернулись спокойно обратно. Ну, тут что далеко ходить, ну, тот же Эдуард Амбрузьевич Шеварнадзе. То есть... В Грузии случились какие-то события, стало все ходуном ходить, какие-то там демонстрации, там, значит, там, которые разгоняли там саперными лопатками. Через какое-то время Советский Союз потерпел крах. Вот. Значит, зачем это все было? Деньги получить. Деньги получить. Советский Союз потерпел крах, там какие-то люди пришли, там побузили, а через пару лет вернулся Эдуард Амбрусевич Шеварнадзе к себе в родную Грузию. А в Азербайджане вернулся Гейдар Алиевич Алиев. Вот. Значит, и, значит, если так посмотреть, то, в общем-то, везде примерно так и было. Вот. Ну, там в Средней Азии проще было, там они, в общем, не заморачивались с этим. Но тоже там устраивали всякую бузу. Там другие были там проблемы. Вот. И сейчас в Кавказских республиках, я думаю, будет то же самое. В первую очередь, в Чечне, вот, не знаю, там как там, в Ингушетии, там еще в Дагестане. Но я думаю, что, значит, у них другого способа выбить деньги из центра нет. Вот. Я думаю, что и там и в Туве будет, и там и в Якутии какой-нибудь будет, и в Татарии оно будет, потому что, значит, всех оставят без бабла, и в Башкирии оно будет, значит, и все пойдет по новой. Все пойдет по новой, парад суверенитетов, там еще чего-то, так сказать, будет. Все оно, вот смотрите сценарий. Смотрите сценарий. Немножко в других условиях, значит, возьмите, значит, там герои чуть-чуть поменяются, значит, территории чуть поменяются. Вот смотрите сценарий. Поэтому все уже есть. Все уже есть. Так. Значит, Тамбовский Волк. Доброго здравия. Интересно, при падении режима, как будет обстоять дело с остатками ядерного оружия? Америку это тоже должно напрягать. Ну, вот это такой серьезный момент. Значит, будут продумывать, с генералами решать вопрос. Вот. Вот при всем хаосе все-таки ядерное оружие, оно осталось под контролем. Вот. Хотя там как-то оно расползлось, но в данном случае я так полагаю, что опыт тоже извлекут из этого, товарищи генералы, и ядерное оружие останется под контролем. Ну, вот. Американцы поэтому, в общем-то, заранее уже там что-то проговаривали. Там даже есть какие-то договоренности. Есть даже какие-то договоренности. Понимаете? Вот какие мы не знаем. Я знаю, что какие-то тайные договоренности есть. Именно по поводу ядерного оружия. Так. Колчак. Здравия, Владислав. Вчера господин псевдонимом Путин заявил на Европейском еврейском конгрессе, что все евреи могут приезжать в Россию на постоянное место жительства из-за антисемитизма в европейских странах. Это что, очередная провокация с целью разозлить русских? Это работа пятой колонны? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, действительно, в общем, масса людей, публики была, конечно, ошарашена этим заявлением. Вот. Мы как бы нормально относимся и к евреям, и к кавказцам, и к африканцам, и к индийцам, пакистанцам, китайцам, ну и, в общем-то, так сказать, весь перечень народов, который живет на планете Земля. Но, опять же, у каждого народа есть своя страна, вот, у евреев есть, в общем-то, так сказать, государство, называется Израиль, и, в общем-то, так сказать, такие предложения могут звучать, как минимум, в первую очередь, от государства Израиль, вот, это государство евреев, еврейского народа. Когда, знаете, значит, двусмысленность состоит в том, что когда президент страны говорит такие слова, то они должны, значит, звучать в контексте того, что другие вопросы с, там, значит, так сказать, с титульными народами в России решены. Но самое что интересное, с русским народом вопрос еще не решен. Понимаете? Для того, чтобы кого-то еще приглашать в Россию, нужно, в общем-то, сначала решить вопрос с русскими, которые оказались в бывших республиках Советского Союза и притесняются на той же самой Украине. Я считаю, что, значит, для русских нужно сначала как-то этот вопрос решить. Во-вторых, значит, сама подача, в общем-то, достаточно звучит провокационно. Вот. Значит, знаете, в России, в общем-то, так сказать, сильны достаточно, значит, такие антисемитские тенденции. Это реальность, и от этого никуда не уйти. И здесь, конечно, подача, она вызывает оторопь. Видите, значит, я посмотрел там в интернете после вот этого заявления, масса всяких, значит, постов появилась, где люди высказывают свое недоумение. Это мягко сказано, мягко. Я так полагаю, что, вот вы говорите, там, как, там пятая колонна. Я думаю, что это просто отсутствие вообще каких-то мозгов там вот у товарищей, которые все это планируют. Естественно, пятая колонна. Потому что, знаете, такие заявления, они не проходят. Не проходят мимо. Это очень, заявление очень по такой болезненной теме. На такую болезненную тему. В первую очередь для массы русских людей, которые еще до сих пор там не могут получить там, значит, гражданство в России. Причем, значит, приехали они там с Украины, там еще откуда-то. Ну, как минимум, даже русскоязычные, как минимум, даже евреи, пусть они приехали с Украины. Значит, они не могут получить. А получается, европейские евреи чем-то лучше или чем-то они имеют какие-то преимущества перед вот этими, значит, массами наших людей. Вот. И понятно, что в Кремле они мечутся. Им подсказали эту идею. Пришла делегация вот этих, в общем-то, так сказать, агентов. Вот. Я так полагаю, что основная масса это людей, которые там, они числятся, может быть, в общем-то, так сказать, в еврейских конгрессах. На самом деле это агенты. Агенты, в общем-то, вполне российских, так сказать, служб. Вот. И, значит, товарищам в Кремле захотелось им понравиться. И вот товарищи в Кремле брякнули эту фразу. Ну, таким образом они, конечно, значит, еще один перл выпустили в свет. Вот, это как типа придурков. Помните, так сказать? Тот, кто говорит, что Россия для русских, они это придурки. Они ничего не понимают. А для кого тогда Россия? Для кого? Для марсиан? Если бы эти придурки сказали, Россия только для русских, это да. Значит, как-то неправильно, потому что здесь другие народы живут. Но Россия действительно для русских, так же, как Израиль, для евреев, и Грузия для грузин, Азербайджан для азербайджанцев, Финляндия для финнов. Вот. Значит, ну, там есть и другие. Значит, и здесь то же самое. Вот. То есть он выпустил перл, вот, который ему, вот этим товарищам, запомнит. Я так полагаю, этот перл, он, значит, серьезную роль сыграет. Значит, в плане недоверия к инициативам этого режима. Потому что им придется выбегать с какими-то инициативами. Вот. Но теперь этим инициативам, я думаю, что, значит, не очень-то поверят, доверят. Так. Так. Азок, если режим падет, то придется уходить из Сирии. Поэтому Кремль будет стоять насмерть до последнего и просто так власть не отдаст. Нет, ему сначала придется уйти из Сирии, вот. Пойдет Сирия, а потом уже, в общем-то, здесь будут события. Они каким-то образом скоррелированы. Каким, мы не знаем. Мы понимаем, вот это, я говорю о тайной связи, но корреляция это существует. Значит, Владимир 82. Если мы будем проводить аналогии с событиями 91-93, можно ожидать, что мы увидим новое ГКЧП или переход власти на время в руки силовиков, каких-нибудь военных генералов, тех же оппонентов Сергея Кожегедовича Шойгу. Значит, что я хочу сказать? Мы рассматриваем ситуацию до августа 91 года. До ГКЧП. ГКЧП, ну, скорее всего, оно будет. В том или ином виде крах будет. То есть всем понятно. Есть сценарий. Все, смотрите сценарий. В сценарии все записано. Мы живем во время ремейка. Все. 91-93 год мы уже не рассматриваем. мы рассматриваем это уже за пределами этого сценария. Это следующая серия. Вот есть приквел. Приквел мы уже, в общем-то, прошли. Приквел – это, значит, эпоха высоких нефтяных цен. Значит, приквел мы прошли, и сейчас, в общем-то, идет ремейк, повтор. Вот. Пересъемка одного и того же сценария. С небольшими изменениями. Вот. Так, Роман, Московская область. Владислав, как думаете, могут ли повториться 90-е в нынешних условиях? Я имею в виду, возможно ли новые челноки, бартер, или же сейчас условия другие? Спасибо. Другие условия, другие. Они подойдут вот к событиям, когда режим потерпит крах, а дальше уже, как бы понимаете, открывается поле для каких-то вариаций. Дело в том, что они ведь, когда был ремейк, высокие цены на нефть, они могли к этому моменту подойти с другим решением вопроса. То есть они могли развить бизнес здесь, раздать вот вывезенное из страны, известно, $1 триллион. $1 триллион – это, вот, знаете, на протяжении там, 10 лет вывезенное из страны, это минимум. Если $1 триллион они бы выдавали в качестве там, кредитов каким-то населению, значит, там, предпринимателям, то есть этот $1 триллион, он бы превратился сейчас в 2 триллиона ВВП. И к моменту низких цен на нефть страна была бы совершенно в другой ситуации. Наоборот, при наличии уже экономики готовой, цена на нефть упала, это готовая эта экономика, она, значит, вздохнула бы еще лучше. Опа, цены-то на нефть упали. Сейчас мы начнем клепать продукцию, завалим Запад дешевой продукцией, цены на нефть упали. Дешевле везти там фурами на Запад, дешевле здесь продавать, все, в общем-то, ура. Знаете, как в Америке. Цены на нефть падают, цена, значит, на товар тоже, так сказать, падает. Но доллар там растет, там вот это все компенсируется ростом доллара. Значит, в Америке, значит, уже цены на бензин, там, на литр бензина, там, в каких-то местах, там, 8 рублей на наши деньги. Все. В 3 раза дешевле, чем в России. Вот. Но они не сделали ничего. То есть, они подошли к вот к этому, к эпохе падения цен на нефть, с точно теми, с теми же позициями, которые были в 1985 году. То есть этот цикл повторится целиком. Дальше, следующая серия, она уже, возможно, будет другая. Потому что как здесь развиваться события, будет неизвестно. Главное, что они приведут к результату. Результат – это крах. Было ГКЧП. Я думаю, что и сейчас будет какое-то ГКЧП. А может, не одно ГКЧП. Факт остается, так сказать, окончание тех событий – это крах Советского Союза, крах социалистической системы, крах режима. И здесь все будут ожидать крах. Это просто ускорит события. Ускорит максимально. Так. Поэтому, что там будет дальше, мы не знаем. Но я думаю, что какие-то возможности откроются точно. Потому что после краха всей вот этой экономической системы, ну вот, конечно, какие-то возможности откроются, все равно нужно будет дать людям как-то жить. Они и сейчас будут отпускать гайки, потому что жить-то нужно как-то. Либо вы кормите вот этих бюджетников, или, точнее, это оказавшихся на улице работников, там, десятки миллионов. Я полагаю, десятки миллионов это. Потому что там студенты, там эти самые, это понятно, пенсионеры. Но десятки миллионов людей, которые где-то были заняты, где-то получали зарплату, но в конечном счете эта зарплата, она выходила вот на те нефтяные деньги, которые, в общем-то, так сказать, там, государство получало. Оно дальше их переливало вот, фонд оплаты труда, там, значит, и люди там что-то там делали. Вот, значит, я так полагаю, там закроются там, театры, музеи, то, о чем я говорил. Кино перестанут снимать. Ну, вот, то есть, на самом деле, я вот лично считаю, что вот, и кино, и театры, и музеи, это все бесцельно потраченные деньги. Значит, в результате у нас не появилось кинорынка, в результате у нас не появилось свободного, в общем-то, так сказать, такого творчества в России. Потому что, понимаете, так сказать, сложно конкурировать с театром, который, в общем-то, снимает пусть уже и плохенькие там, или делает плохенькие там спектакли. Ну, у него есть зал, у него есть там финансирование, там, в общем-то, так сказать, все есть. И что ты там можешь противопоставить? Ничего. Вот. И тоже, так же и кино. Им не нужно защищать себя от пиратов, ничего им не нужно себя защищать. То есть, и рынок, кинорынок не появился. Вот. И масса вообще сфер бизнеса, значит, или экономических таких секторов, оно не появилось именно потому, что существовало какое-то государственное финансирование. А зачем оно нужно? А зачем? А не нужно. Вон есть вот НИИ, значит, та же самая наука, вот, которая, в общем-то, значит, перемалывала наши с вами денежки, в общем-то, и душила все научные, значит, наработки каких-то энтузиастов. Вот ситуация с Петриком, она такая очень показательная. Тут люди до сих пор еще пишут, ну как вы, там, Петрик, там, он такой-сякой. Петрик изобрел фуллерены, которые потом стали основой, вот его изобретение стало основой для того, чтобы какие-то ребята Нобелевскую премию получили. Он показывал, как это делать, как это может работать. Вот, значит, хотел создать вот эту, значит, даже договорился, убедил кого-то. Вот, создать там, значит, систему, значит, очистки воды там, значит, национальную. Что очень важно. Потому что в России хреновая вода, плохая вода. Вот. Послушайте передачу с ним. Вот. А официальная наука увидела в нем конкурента и задушила. Не говоря уж о каких-то мелких там этих энтузиастах, ученых, изобретателях. Это Петрик, он, значит, обладает таким талантом, еще и администратор. Очень редко сочетание такое, чтобы в одном человеке два таланта было. Администратора и ученого. Вот в нем было два таланта. И все равно, тем не менее, они его, в общем-то, так сказать, загнали, значит, куда-то. И, скорее всего, он уехал в Америку. А в Америку его звали, сказали, давайте, у нас тут как раз надо водичку чистить. Как раз у нас тут вот есть, так сказать, потребности ваших этих самых. Вот таким образом эта система, она тоже не давала появиться нормальным наработкам. А без науки сейчас ничего. Наука, не наука, а разработки. Научно-технические разработки, я бы сказал, даже не наука, а научно-технические разработки. Это основа современной экономики. Научно-технические разработки создают, там, не знаю, там, на Западе, там, в Америке, там, 50% ВВП. То есть они что-то разрабатывают, все, в общем, до лаборатории, а потом где-то производят, в Китае еще где-то. Но основную маржу берут себе. Каким образом? Пример вам приведу. С айфоном. То есть... Что делает, значит, головное предприятие iPhone, значит, Apple в Америке? Головное предприятие Apple в Америке разрабатывает программное обеспечение, разрабатывает технологию, разрабатывает идеологию всего этого. Дальше они заказывают в Китае, в Корее, еще где-то, вот, комплектующие, из этих комплектующих, за $149 собирают этот iPhone. То есть стоимость этого iPhone $149. Значит, дальше этот iPhone продается уже за $500, за 550 даже. Это вот была цена по iPhone 4S, кажется. Но современная маржа, она неизвестна. То есть iPhone зарабатывает в 3 с лишним раза, Apple зарабатывает в 3 с лишним раза больше, чем стоимость вот этого самого железа. То есть само производство, это копеечное дело. Китайцы получали за это $4 за сборку. То есть где-то что-то кому-то заказывали, $4. В лучшие времена $8 за сборку. Ничего. Вот где создается, значит, основной прибавочный продукт, ВВП. Но эта научно-техническая вот эта продукция, это результат сложной политической системы. Чтобы все это было защищено, чтобы тебя никто не украл, чтобы взаимоотношения с рабочими были тоже, так сказать, с работниками, тоже были прописаны, расписаны, чтобы они тоже не убежали, не украли. В Америке все это как бы защищено. И они создают вот такой продукции очень много, типа айфона. Просто айфон мы видим, мы пользуемся этим айфоном. Я сам пользуюсь айфоном. Все. Тот, кто начинает пользоваться этим айфоном, он перестает пользоваться другими телефонами. Удобно. Вот. Хотя и другие там, фирмы, конкуренты тоже прекрасно там все делают. Значит, я знаю, что там есть там фанаты там, других там, систем. Вот. И в России, значит, нужно вот по этому пути было идти. Нет, задушили все. Вот. То есть ситуация, все, она вот для режима патовая. Дальше что будет, я не знаю. Скорее всего, в общем-то, будущее России в каких-то научно-технических разработках, но опять же, понимаете, так сказать, челночный бизнес, все это, в общем-то, уже прошлое. Все, понимаете, так сказать, интернет заменил очень много. Зашел там, значит, на сайт, значит, либо eBay, либо вот AliExpress, там, в общем-то, и выбрал кнопочку, нажал, тебе привезли все, что ты хочешь. магазинах все есть. То есть даже сама как по себе торговля, она, в общем, как сфера там, сверхдоходов, она, в общем-то, умерла. Она умерла. То есть главный продукт – это интеллектуальная деятельность. Не сама торговля, а что, как сделать, как-то, в общем-то, хитро сделать. А просто уже, в общем-то, все уже все прошло. Мир за 25 лет, значит, с 91-го года очень-очень далеко уехал. Так что, как оно будет, сложно судить. Если бы, вот, понимаете, мы знали, как оно будет, конечно, значит, или кто-то там, единицы какие-то разобрались, как оно будет, значит, конечно, это им было бы проще. Но об этом могут догадываться только единицы, догадаться. Вот я тут вчера посмотрел фильм, называется «Игра на понижение». Значит, замечательный американский фильм, достаточно плохо снятый, вот, о событиях, ну, может быть, неплохо, может быть, это как бы, значит, подача вот этого материала, она требовала вот, так, вот такого, в общем-то, сценария. Просто сценарий такой немножко разорванный. Вот. Речь идет о кризисе, ипотечном кризисе в США в 2008 года. Значит, за пару лет буквально несколько человек, немного, значит, один сначала человек, предположили, что да, дело идет к ипотечному кризису. То есть они обнаружили, что да, был пузырь доткомов, этот пузырь раздулся, потом, значит, ну, аналитик. Вот, реальный человек. То есть это все основано на реальных фактах. Хотя фильм художественный. Он понял, что идет пузырь, значит, в сфере недвижимости и ипотечного кредитования там нарастает. Вот. Он заметил, значит, некие вот какие-то такие вещи, которые, ну, заставили его предположить, что, так сказать, там речь идет о сокрытии реального положения вещей. Вот. Заметил некую систему, то есть часть денег после там краха доткомов, вот биржи доткомов, вот этих интернет, как бы первый крах интернет всяких проектов, эти деньги куда-то ушли. Ушли туда. И в результате он предположил, что наступит ипотечный крах. Крах ипотечного кредитования. Под это дело он заложился. Оказалось, что, значит, эту информацию еще услышали еще парочка людей. Вот им именно вот услышали. От одного человека. Это реальные события. Значит, он один догадался. И они тоже ухватились за эту идею. Мы же слышали больше, конечно, но ухватились за эту идею еще буквально две или три группы людей. И они тоже вложились. Там существует механизм финансовый, который позволяет заработать на падении вот этих, значит, на крахе этих ипотечных, значит, кредитов, вот, векселей, там не векселей, значит, ценных бумаг, связанных с ипотечным кредитованием. Вот. И он заработал там какую-то неимоверную сумму, просто неимоверную, там десятки миллиардов долларов, ну, там, значит, это он возглавлял брокерскую компанию, которая, так сказать, торговала в интересах там каких-то клиентов. То есть он поставил все деньги, миллиард, там, 300 миллионов долларов, именно на крах. Вот. И вот еще, так сказать, там пара-тройка групп людей. Вот. И заработали эти деньги. То есть реально они заработали, заработавших было около, значит, заработали люди около 200 миллиардов долларов. То есть крах ипотечного рынка, вот крах ипотечного кредитования в Америке, значит, там потери были около 5 триллионов, ну, вот какая-то небольшая группа людей заработала. Вот. Даже вот в этом случае, так сказать, интеллектуальная деятельность, ну, вот, аналитика, она позволила заработать. Но для этого должна существовать очень, так сказать, современная экономическая и финансовая система, которая там у них есть в Америке, а в России ничего этого нет. Ничего этого нет. Так, значит, Владимир Ткачев. Значит, здравствуйте, Владислав. Вы знаете, у вас, на мой взгляд, очень оптимистические прогнозы. Не получится бескровная революция. Эти упыри так просто не уйдут. Судя по зиккурату в сердце Кремля и их тысячелетнему опыту, не так все просто, как хочется. Знаете, возможно, я вот не то, что я говорю, что получится бескровная революция. Я как бы говорю, что хотелось бы, чтобы была бы бескровная революция. Но, к сожалению, возможно, здесь вы будете правы. Возможно, потому что дело в том, что вот это вот спрессовано таким образом ненависть вот ко всей этой системе, что, к сожалению, может все это вылиться в какие-то эксцессы. Вот. И дело в том, что у людей украли годы. То есть мы повторяем через 30 лет то, что уже прошли. Смысл? Смысл всего вот этого строить, вот городить весь этот совок для того, чтобы вернуться опять на то же самое место. На самом деле страна вернется на то же самое место. Часть людей вынуждена была покинуть Россию, уехать, искать счастья, радости где-то в чужих землях. Ведь огромное количество людей, несколько миллионов человек уехало. У нас здесь земли много. Работы не початый край. Нет, в общем, не дали работать. Вот. Масса людей, которые здесь, они тоже, в общем, не получили ненормального образования, хотя хотели молодежь. Считаю, там не все можно сделать самому. Самообразовываться самому можно, в теории, там, благодаря интернету. Но сейчас, в общем-то, не такое время, как раньше. Сейчас не такое время, как раньше, можно что-то получить. Но, тем не менее, все равно помощь в образовании, особенно молодым людям, требуется. Все равно помощь требуется, даже при наличии интернета. Даже при наличии интернета. Не дали получить нормальных знаний. Не дали появиться нормальному образованию. Не дали появиться нормальной медицине. Вот. Значит, как вот у нас население пило, так оно и пьет. Вот. Почему? В первую очередь, это потому, что существует определенная самооценка этого населения. А когда оценка низкая, это относится как к рабам. Тоже Греф там года три назад сказал. Ну, что там с этим? Им рассказывать, как оно устроено. Зачем? Типа вот это быдло, от него ничего не зависит. Вот. А низкая самооценка, она, в общем-то, как бы людей определенным образом вгоняет некую депрессию. Депрессию, так сказать. Когда их оценивают низко, и у них самооценка низкая. Депрессия, пьянка, зачем ему что-то тут стараться? Вот. То есть все взаимосвязано. Вот они украли 30 лет. И поэтому здесь, конечно, любые эксцессы могут быть. Я этого не исключаю. Я говорю о том, что хотелось бы. Вот теперь по поводу того, значит, мне тут писали, что вот вы, Владислав, говорите, значит, там, еще раз повторю, вот вы говорите там, спокойно за этим наблюдать, вот когда будут события. Сейчас эти события будут уже по сценарию. И в этом сценарии нам нашего места нету. Понимаете? Нету. Они сами там будут друг друга пожирать. Поэтому не нужно делать то, что сделали на Украине украинцы. Значит, на своих плечах принесли вот эту, как бы, так сказать, вот эту хунту к власти в Киеве. Не нужно этого делать, и все. Наоборот, просвещаться, копить силы. Значит, если мы будем вот, просвещены, понимать, что происходит, тогда мы сможем как-то, каким-то образом в будущем повлиять на то, чтобы, в общем-то, так сказать, было нормально все устроено. Знаете, так сказать, там происходили события, самые главные, в 91-м году, уже в конце. В конце, уже когда все, крах системы был, вот тогда начались события, в которых какие-то люди могли что-то, на что-то повлиять. Хотя и то, я думаю, что вряд ли. А вот после 91-го года, да, могли повлиять, но уже не готовы были. Не готовы были. Поэтому проиграли. Так, значит... Дмитрий 29. Читал про Чернобыльскую АЭС. Один из сотрудников говорил, что по безопасности это была одна из лучших АЭС, и чтобы допустить перегрев и взрыв, нужно было нажать сумасшедшую комбинацию кнопок на пульте. Он как раз предполагал диверсию. Ну, с учетом замечательной системы безопасности, которая существовала на атомных электростанциях, вообще в Советском Союзе, мышь через границу не могла проскочить. Я думаю, что это... Диверсия, значит, была задумана, скорее всего, где-то, в общем-то, так сказать, в кабинетах специальных служб, вот, в кабинетах там ЦК. Что надо бы что-то тут дискредитировать атомную энергию, а то, в общем, цены и так и дальше пойдут вниз. Ну, они взорвали. Кстати, цены чуть подскочили. Великий друг Советского Союза, американский миллионер, а потом он стал миллиардером, а Армандо Хаммер на этом заработал. Ему первому сообщили, он на этом заработал. Он скупил акции нефтяных компаний. Значит, они скаканули вверх, он их продал, заработал 2 миллиарда долларов. Ну вот, не знаю, поделился он с кем-то или не поделился, только на информации. Только на информации. То есть уже тогда интеллектуальная деятельность, она давала больший эффект и, значит, прибавочную стоимость, чем какое-то производство. Сейчас тем более. Сейчас тем более. Вот. Вообще мир совершенно другим стал. Сейчас информационный мир. Все. Вот ребята сделали там в этом самом, в Беларуси, вот эту игру World of Tank. Вот они зарабатывают деньги. Вроде бы, что так, они что не сделали? Ничего не выпустили, ничего не произвели. Они произвели информацию, программу, набор цифр. То есть потрогать это нельзя. Можно увидеть только на компьютере. Где-то в виртуальном пространстве, на каком-то сервере, это срабатывают какие-то скрипты, какие-то программы. В общем-то, у тебя, значит, благодаря этому на мониторе появляется информация. То есть оно физически этого нету. Вот этой игры физически ее пощупать нельзя. То есть только ты с помощью интерфейса, там, мышки, клавиатуры, ты можешь, в общем-то, войти вот в этот, так сказать, виртуальный мир, и, в общем-то, в этом виртуальном мире, значит, поиграться и подарить основателям этой игры, создателям, какие-то денежки. Единственное, что там реально, это ваши деньги. Они деньги, которые они получают, и деньги, которые вы платите. Вот это реально. А сам продукт абсолютно виртуальный. Так, значит, Сергей, Москва. Добрый вечер, Владислав. Как вы считаете, в свете наступающей смуты, стоит ли затевать какой-то бизнес или все же следует подождать более благоприятного времени? Весной вы давали установку слушателям заработать $1 000 000. Зарабатывайте, зарабатывайте. Понимаете, на самом деле, если нормальная бизнес-идея, то, в принципе, значит, она не завязана никак на какие-то там нефтяные деньги или там получение денег от государства. Хотя даже и может и от государства что-то быть там. Всякое бывает. Оно, в принципе, будет работать. Потому что оно все равно востребовано. Если создается продукт, который востребован людьми, делайте, вот, зарабатывайте. Я же сказал, что там в конце 80-х вроде бы там кризис, там проблема. А масса людей, значит, там двинулись в кооперативное движение и заработали денег. Причем создав что-то конкретное. Начав создавать, что-то выпускать начали, что-то там делать, строить, значит, там, оказывать какие-то услуги. Они заработали деньги. Заработали. Ну, да. Так. Владимир, 82. Думаю, что нефть больше никогда не будет высокодоходным товаром. В СМИ появилась информация о том, что король Саудовской Аравии начал реформировать экономику, чтобы уйти от нефтяной зависимости. Ну, у них, во-первых, есть подушка определенная, финансовая. У них есть вложения по всем странам. Причем вложения в предприятия. То есть этим саудовцам там принадлежат гостиницы, дома, автомобильные компании, сталелитейные компании. Там куча денег у них распихана, значит, по миру. И они, я так думаю, что, так сказать, доходы будут получать. У Российской Федерации вот этого ничего нет. Все прожрали. Ну, кроме того, что украли. Значит, в первую очередь они украли под себя, так сказать. Там они закинули для себя родимых. Ну вот. Этот вопрос они решили. В Саудовской Аравии чуть-чуть по-другому. Там население поменьше. Они создали и у себя там кое-какую экономику. Вот, значит, там то, что нужно было, они сделали там дороги прекрасные, там одно, второе, там, значит, электростанции, опреснительные установки, там у них проблемы с водой. Это они создали. А в России самое главное, самое основное, это дороги. За 25 лет вот этого, значит, режима, за 15 лет вот этих дурных нефтяных цен, они не создали, в общем-то, так сказать, ничего не сделали вот с инфраструктурой. То есть сделано что-то, но это раз в 20, в 50 раз меньше, чем нужно было. Там, значит, в России построено, там, не знаю, там, тысячи километров этих высокоскоростных дорог, а в Китае там 100 тысяч или 140 тысяч, там, в 100 раз, 140 раз больше. Понимаете? Разница. Или 40 тысяч. Ну, не суть важно. Понятно, что там в десятки раз больше. То есть здесь должна была быть построена трасса, мы в Баяре писали. Значит, первая задача номер один. Трасса, я не знаю, там, Питер-Владивосток. Связать все части России. Нет, до сих пор там едут там через какие-то болота. Вот. Север с югом связать. Значит, замечательный город Сочи есть в Российской Федерации. На самом деле, на машине попасть в город Сочи очень проблематично. Не все знают, а на самом деле очень проблематично. Вот, значит, серпантин, который, значит, ведет в город Сочи, построен еще в конце 19 века. Вот, значит, руками там, значит, военно-строительных отрядах, там, кирками, там, вручную. Все. С тех пор там мало что поменялось. Есть кое-какие изменения. Значит, при Брежневе там, значит, запланировали какие-то там вдоль моря там какие-то, так сказать, там, с помощью мостов, чтобы там по серпантину не обижать. Но все так и осталось в планах. В городе построили Сочи, значит, дороги, но в сам Сочи не приехать. Вот, значит, все это сопряжено с трудностями. Вот. И так везде, так во всем. Значит, в стране должно было быть там, при таких размерах, там, не знаю, там 400 тысяч там, высокоскоростных магистралей, километров. Я про километры говорю, там 400 тысяч там, километров высокоскоростных магистралей. Это можно было сделать. Можно миллион там, рублей, пусть за километр будет 400 миллиардов долларов, да и хрен с ним. Эти 400 миллиардов долларов принесли бы значительно больше в виде ВВП стране. Ничего этого не сделано. Значит, вся эта даже дорожная строительная система, это все сплошная воровайка. Сплошная воровайка. До сих пор дорог не научились строить. Так. Андрей, 32. Владислав, приветствую. Складывается впечатление, что скоро начнется паника из-за роста валюты. Будут или не будут власти палить резервы? Далее нас ждет гиперинфляция. Думаете, уже пора снимать вклады в валюте? Наверняка их ограничат, когда начнутся проблемы. Наверняка. Никаких сомнений в этом нет. Даже не сомневайтесь. Да, даже не сомневайтесь. Вот. Значит, ну, единственное, значит, в советское время вот валюты не было. А там по-другому они ограничили. Значит, тоже, так сказать, это все было. Значит, если ты хочешь продать автомобиль, значит, естественно, была у него госцена какая-то, вот там, «Жигули» стоил там новый, там, 5,5 тысяч рублей, значит, на черном рынке он стал с рук новый, там, стоил 15 тысяч рублей. Я условно говорю, вот. Люди, естественно, вот эти старые машины, там, новые, старые, покупали, продавали. Значит, система была какая? Если ты хочешь продать машину, значит, ты обязан взять в магазине, автомагазине, провести оценку автомобиля, вот он тебя оценивал, этот автомобиль, и дальше по этой цене, значит, тебе должен был покупатель заплатить, потому что спекулировать это запрещено было, значит, через сберкнижку, вот, и деньгами с этой сберкнижки ты мог воспользоваться, значит, от полугода до года. Вот, у меня до сих пор, в общем-то, так сказать, я когда-то там в 89-м году или в 90-м продал машину, даже в 91-м году. И вот, значит, вся эта вот ситуация, значит, мне известна. Продал машину, значит, все, взял справочку, мне поместили денежки на сберкнижку. Вот, эта сберкнижка до сих пор не тронутая, лежит, никаких денег я больше за эту машину не видел. Вот. Так что, так сказать, они ничего изобретать нового не будут. Конечно, они попытаются у вас отобрать тем или иным путем деньги. То есть, на самом деле... За ту машину, которую я продал. Единственная там радость какая. Все-таки цена официальная и цена, в общем-то, так сказать, по которой люди покупали и продавали, они отличались. То есть, если оценивали в 4 тысячи рублей, а машину, так сказать, покупали там, значит, официально, то покупали там за 10, за 12 тысяч. Ну, вот в этом была радость. То есть, что-то на руки, так сказать, можно было получить. Но вот я фактически, так сказать, часть стоимости машины подарил Советскому Союзу. То есть, он мне должен еще. Советский Союз мне еще должен, должок еще они не отдали мне. Вот. А я вообще считаю, что, так сказать, нужно обязательно вот эти вещи истребовать. Обязательно. Они не отдали должок, вот, ну, просто у меня у родственников они продали квартиру. У них, вот, значит, то же самое, деньги, так сказать, на сберкнижке, а потом хлоп, мышеловочка захлопнулась. Сказали, что, значит, так сказать, денежки можно получать не более 500 рублей в день. Вот, значит, и дальше, как бы, потом, значит, и совок рухнул, вот, значит, и дальше вот стоимость квартиры, это, правда, не все денежки там оказались, вот, у родственников, значит, и на эту стоимость квартиры я помогал им купить холодильник. То есть, целый, я сказал, либо вы получите холодильник, либо вы ничего не получите. Просто меня попросили как-то помочь. Я разбираюсь в ситуации. Я сказал, значит, вы либо получите холодильник. Значит, как я поехал в магазин, который продавал холодильник, и сказал, вот вы по безналичному расчету со сберкнижки вот, продайте холодильник. Да, продадим, там еще там добавите, там, так сказать, что-то, так сказать. И вот так, таким образом. Вот. Ну, я оказался прав, потому что через какое-то время, значит, там и холодильника за эти деньги нельзя было купить. Вот. То есть у меня там тоже, так сказать, родственники, там, глава семьи, который поехал в Антарктиду. В Антарктиду поехал, он, в общем-то, так сказать, там трудился 2 сезона, вот, и копил деньги. Он копил деньги на что-то хорошее, хотел, так сказать, там, своим детям что-то купить хорошее, так сказать, поэтому не позволял тратить своей семье. Вот. Когда он вернулся с этой Антарктиды, вот, выяснилось, что на все вот его деньги заработанные, а там какие-то громадные деньги были, ну, по советским временам, там, 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. То есть в советское время, там, в 86-87 году, это громадные деньги. Квартиру можно было бы купить, машину, вот. А когда он приехал, вот, на эти деньги можно было купить там килограмм 100 колбасы. Все. Вот. То есть все ходы уже известны. Так что вот вам проще сейчас. Я вам тоже открыл тайну. Заглядывайте в старые газеты, и вы увидите, какие шаги будут предприняты. Вопрос ваш совершенно справедлив. Так. И настолько боялись люди держать в советских банках после этого, так сказать, деньги, что размещали в западных, где угодно, только не в советских банках. Понимаете? Но, тем более эти банки накрываются, закрываются. Дмитрий 29. Всем здравия. На Западе поговаривают, что будет, возможно, введено эмбарго на россиянскую нефть. Вот тогда и наступит тот самый отскок, о котором так долго говорят большевики. Владислав Александрович, как вы рассматриваете такой вариант? Не, зачем? Пусть продают нефть себе в убыток. Знаете, так сказать, ну сколько там россиянский бюджет с этого барреля получит? Ну, 100 на нефти получит, ну, $50. 100 миллионов тонн нефти, это в лучшем случае. Я думаю, что 100 тонн нефти они получат $5. Это вот в лучшем... $25. С миллиона тонн нефти, 25 миллионов рублей. Там, значит, со 100 миллионов, там, не знаю, значит, сколько, 2,5 миллиарда долларов. Ну, хрен с ним. Ну, я думаю, что они как бы оставят это. Они оставят. Оставят, вот. Чего тут, так сказать, скажут, ну, мы вот как можем, стараемся вам помочь. Ну, вот. Но это не спасает систему. Режим это не спасает. Понимаете? Сейчас же начнет рушиться ЖКХ. Все это ЖКХ, в общем, начнет рушиться. Это вот в этом году еще, вот, так сказать, ЖКХ работает, дотации получает. А на следующем, вот, следующей весной, следующей зимой все начнет рушиться. Потому что, ну, кто же бесплатно тут будет работать? Никто. Так. Владислав, а как вам подход этих управленцев к планированию затрат? Каждый год у них универсиада, то чемпионат по футболу, то молодежный фестиваль. Ну, они, понимаете как, они думали, что... ну, вот они читали там этого, каких-то там, может быть, Макиавелли читали, может, еще каких-то там мудрецов древности, там, Конфуция. То есть Конфуция много... интересных вещей сказал, значит, там какие-то римские авторы, вот, но они исходили из античного общества, вот. И там, значит, говорилось, что надо там хлеба и зрелищ. Ну, так сказать, для хлеба они как бы там создали кучу там всяких должностей, люди там получали эти деньги, ну, и зрелища им давали, там, универсиада, олимпиада, еще что-то, так сказать, вот. Все, подход был крайне примитивный. Вот, значит, хлеба и зрелищ. А, знаете, мир-то другой, мир 21 века. Значит, это тогда, вот, когда ты имеешь там, 10 миллионов там, подданных там, крестьян, которые там, ну, ежегодно производят какой-то продукт, все как-то просто. Можно планировать лет на 100 вперед. Сейчас совершенно другой мир. Почему вот выиграли страны, где есть масса мелкого бизнеса? Крупный он есть, он существует, корпорации транснациональные, но они занимаются каким-то однотипным продуктом. А мелкий бизнес, он инновационный, он изобретает, создает все, так сказать. Он как раз в общество вбрасывает какую-то новую продукцию. Постоянно, постоянно. Тот же самый там Windows откуда вышел? Да из подворотни вышел, так сказать, вот. Из каких-то там, значит, толкович таких, так сказать, молодежных. Хотя там у него родители как-то были, или он сам был связан там с чем-то. Ну, и вот. Но тем не менее, это все, так сказать, частный мелкий бизнес из маленькой компании. Как... Apple появилась. Почитайте историю. То же самое. Моя мелкая компания, в общем-то, он придумал концепцию, он эту концепцию внедрял. Через 20 лет эта концепция, значит, дала там сумасшедший результат. Обалденный результат. И даже через 25, правда. Не сразу. И везде, вот вы если посмотрите, в начале мелкий бизнес. Мелкий бизнес. Так, чтобы крупные компании что-то там придумали. Есть такое. Но это реже. То есть они начинают использовать идею, концепцию и дорабатывают ее, которую уже кто-то, в общем-то, создал. Какие-то, так сказать, простые ребята. На чем живут там крупные компании? О, какая-то идея, какой-то хороший, так сказать, хороший задел. Скайп. Придумали эти норвежские, так сказать, товарищи. Вот. Кто придумал скайп? Норвежцы какие-то придумали. Дальше, значит, они, значит, там пара-тройка человек, там какая-то микрокомпания. Дальше этот скайп купили там за $1 миллиард, а дальше этот скайп перекупили уже там за там, $6 миллиардов Microsoft. А кто в основе скайпа? Вот группа энтузиастов, которые там денежку хотела чуть-чуть заработать. Они заработали. А Microsoft, тут вот, оно бьется, так сказать, оно создает какой-то, вот, какие-то мессенджеры вот эти, значит, там, для общения, для переговоров. А неинтересны они. А Skype интересен. Вот что-то они заложили такое правильно, эти ребятки. И таких примеров вообще величайшее множество. То есть, когда люди сами... То есть, современная экономика, это экономика обязательно свободная. Когда люди сами берутся что-то делать, берут на себя ответственность, и, в общем-то, вкладывают свою энергию, свои силы, свой интеллектуальный потенциал, связь с небом. А может, что-то, так сказать, есть какие-то открытия. Вот тогда что-то получается. Вот. И таких людей должно быть много. Там, и у них что-то получается. Вот. Они что-то создают. Вот. А здесь, в России, экономика совершенно другая. Здесь для этого нет возможности, там, значит, нет помещений там, для производства. Хотят люди там сделать производство? Нет помещений. Аренда сожрет у тебя все. Понимаете, значит, там, производственных помещений. Там, в Москве это аренда помещений, мы вот под студию искали. Это какие-то безумные совершенно цены. Безумные цены, вот. Значит, в результате, значит, аренда это есть, вот, но покупательной способности нет. Почему? Потому что ничего не производится. Ничего не производится. В другой ситуации, может быть, эта аренда была бы, так сказать, объективно, так сказать, нормально. Вот. Но так как основная масса людей ничего не производит, единственный способ, в общем-то, отбить эту аренду, это там торговля. А торгуют опять импортом. А импорт завязан на нефть. Все. Круг замкнулся. Понимаете, так сказать, вот. Для того, чтобы что-то развивалось, нужно, чтобы здесь что-то производилось. А здесь ничего не производится. Нет товаропроизводителя, с одной стороны, и нет, с другой стороны, платежеспособного населения. Почему? Потому что оно ничего не производит. Все. Понимаете? Если был бы товаропроизводитель, он бы содержал бы это население, значит, платил бы ему деньги, и эти денежки бы циркулировали через торговлю, и, может быть, окупались бы все эти, так сказать, арендные платежи, все это было бы. Но, значит, может быть, вот торговые там площади, так сказать, может, они столько и стоят. Но для этого эта торговля должна торговать все-таки какими-то своими, так сказать, местными продуктами, половиной хотя бы. А все, практически все там, оно откуда-то привозится. Все промышленные товары, это все закупленные товары. Значит, вот. Значит, Владимир 82. Могут ли россиянские власти ограничить или запретить обмен валюты для российского населения? Могут. Могут. Вот. Все может быть. Все абсолютно. Владимир Н. Многие режимы могут и остаются у власти при серьезных кризисах и других проблемах, но нынешний режим РФ слетит в тартарары в первую очередь из-за отсутствия хотя бы элементарной справедливости и уважения к населению, которое они воспринимают хуже скота. К сожалению, к русским и нашим противникам, и наши противники многие также относятся. Ну, вот сейчас вот будет наступать момент истины. Понимаете, если бы оно было бы впервые, я еще раз повторю эту мысль, которую я, в общем, повторял всю передачу, если бы оно было бы впервые, возможно, у режима была бы какая-то иллюзия или, действительно, возможность как-то, так сказать, вот с помощью, ну, таких простых ходов, в общем-то, не очень сложных, не допустить краха. Но так как оно не впервые, все сейчас будут готовиться к краху режима. Все, понимаете, так сказать. Что бы они сейчас ни делали, все будут готовиться к краху режима. Единственное, я говорю, что их может спасти, там, ну, если они там пригласят там, каких-то там гениев. Ну, и то, может, и гении, так сказать, скорее всего, не спасут. Понимаете? Смысл в этом. Все уже всеми воспринимается как запланированное. Все уже об этом говорили, ждали об этом, ждали падения нефти. Бах, оно случилось. Даже показывают графики. Смотрите, смотрите, открытие тут. Мне всякие, так сказать, аналитики там показывают по ящику. Смотрите, смотрите. Точно повторяется, как в 85-м году. Вот этот пике нефтяной. Опа, оказывается, так сказать. Ну да, ребята, так сказать, только открытие сделали. И оно действительно повторилось. А дальше уже все. Владимир Чехов, город Чехов. Россия переместилась с 64 на 91 место по уровню жизни между Гватемалой и Лаосом. Тенденция продолжения снижения уровня жизни в 2016 году. Ну, единственное, я думаю, что все-таки вот как в 85-м, 91-м, вот так точнее, оно, скорее всего, уже так долго не будет. Оно будет значительно быстрее. Потому что все, вот знаете, как бы, когда спиралька идет на следующий виток, оно все уже быстрее. Все уже знают, ну, что тут это самое, огород городить. Ну, что тут, сейчас вот выскочат там всякие академики, всякие экономисты, там что-то там начнут это самое говорить, там, да, будут какие-то запретительные меры, разрешительные, там, разнобой. Ну, все это будет быстро. Все уже скажут, да что уже, все ясно. Все ясно, все уже будут готовиться к краху. Вот единственное. Вот единственное. Вот. Значит, и 100-тысячные толпы в Москве будут, там, 200-тысячные, они сами выведут. Вы там особо, так сказать, там, не пытайтесь там, значит, там, поучаствовать в этом. Они сами все сделают. То есть, тут они же захотят опять так же сделать, как тогда. И учтите, так сказать. Но вот здесь все как тогда не получится, понимаете? Так. Значит, ну, давайте заканчивать сегодняшнюю передачу. Денис, здравствуйте. А что вообще положительного сделано было при этом режиме? Тот же совок с вывеской дерьмократии. Все как бы частное, но на самом деле все как минимум зависит от государства, и их это устраивает. Ну вот, все-таки нет, какие-то изменения есть. Все-таки частная собственность какая-никакая там чем-то есть. Опять же, ну, как собственности ее нет. Там частное предпринимательство, ну, есть оно, все-таки там кто-то что-то там может. Единственное, понимаете, частное предпринимательство, оно интересно, когда люди могут зарабатывать. Система нацелена на то, чтобы людям не дать заработать. Понимаете, так сказать? Ободрать его в самом начале. Ободрать его. Причем она была нацелена на это еще даже когда нефтяные деньги эти дурные были. Да дайте вы, пусть люди зарабатывают, да не трогайте вы их, оставьте там вы их. Нет, так сказать, все равно они не давали там, значит, не давали каких-то территорий, не давали каких-то помещений, не давали там для производства ничего, значит, какие-то лицензии понапридумали. Хрен знает, что только понапридумали, так сказать. Если там не налоги, так там чем-то другим зажать, понимаете, вот. Какие-то там, какие-то палки в колесах, то есть, чтобы не дать заработать, не дать, вот. Значит, результат вот сейчас, он как бы сейчас они будут пожинать плоды. Я думаю, что все запрограммировано. Никуда уже, значит, не свернуть. Рельсы уже проложены, в первую очередь, в головах у людей. Ну, и дай бог, чтобы, знаете, мы проехали это время быстро и все-таки, так сказать, безболезненно. Знаете, так сказать, то, что люди готовы ко всему этому, я думаю, что у них, значит, уже как какой-то лично для себя в житейском плане какой-то, значит, какой-то маневр должен быть. Вот. Но то, что связано с государством, это однозначно все сейчас закроется. Все. Вот. И однозначно оно, в общем-то, вот, будет иметь такой результат. Исходя из того, что вы знаете, как это будет, как оно будет развиваться. Вы уже можете принять решение, как это сделать. Видите, уже даже задаете вопрос, а что делать с вкладами валютными в банках? Уже все, уже можно предположить. Я, опять же, так сказать, я это свое видение сказал. Значит, вы сами решайте. Вы сами не решайте, чтобы на меня тут не сваливать. Вот. Но свое видение я сказал. Вот. Оно людям, в общем-то, вдумчивым, оно проще уже. Читаешь газету «Правда. Известия», там, 85-й, 86-й, 91-й год, все, оно то же самое будет. Меняйте, так сказать, название, там, и фамилии меняйте, там, еще что-то меняйте, ну, оно будет точно один в один, вот. И дай бог, чтобы все мы прошли это, значит, более-менее благополучно и бескровно, все равно бескровно, желательно бескровно. Конечно, те, кто должны понести наказание, они должны понести наказание, но по закону, по суду. Дай бог, чтобы вот так было бы, правильно. Знаете, без всяких, так сказать, эксцессов. Ну и всем желаю, в общем-то, спокойно, значит, к этому относиться, вот, спокойно смотреть на ситуацию, вот, запастись попкорном. Вот там, значит, наши там единомышленники предлагают запастись попкорном, и в этом запаситесь попкорном, значит, чтобы, значит, все это, так сказать, смотреть, значит, спокойно и с юмором. С юмором смотрите, вот, и вы вот, когда смотрите с юмором, вы увидите подноготную. Снимите морок себе. И на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд».